говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого выпуска. В Нижнем Новгороде задержан предприниматель, член партии «Родина» Андрей Клементьев. В Гусь-Хрустальном взрыв в жилом доме. Погибли 2 человека, 17 пострадали. В Турции снова арестован Мехмет Али Акджа, покушавшийся на Папу Римского. В Нижнем Новгороде задержан предприниматель Андрей Клементьев, баллотировавшийся в депутаты областного законодательного собрания от партии «Родина» на предстоящих 12 марта выборах. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Олег Родин.
8 лет назад Клементьев участвовал в выборах нижегородского мэра и набрал максимальное число голосов избирателей. Однако мэром он не стал, поскольку был арестован, осужден и приговорен к лишению свободы за финансовые махинации. Позже Клементьев неоднократно пытался избираться в различные ветви власти, но его под разными предлогами снимали с выборов. Как только его фамилия была объявлена в числе возможных кандидатов в депутаты, у местных политологов появились предположения, что от участия в выборах нижегородского в русском регионе будет отстранена партия «Родина», как это случилось в Москве. Произошло другое. Клементьев был задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по части 3 статьи «Грабеж в особо крупном размере». Адвокат Клементьева сообщил, что его клиент подозревается в том, что в конце июля 2005 года между ним и одним из сельхозпредприятий Большеболдинского района Нижегородской области произошел конфликт, связанный с правовыми отношениями в сфере землепользования. Для «Радио Свобода» Олег Родин, Нижний Новгород.
Нижегородское отделение партии «Родина» исключило Андрея Клементьева из списка кандидатов в депутаты. В новом варианте списка кандидатов «Родины» вместо Клементьева значится теперь Алексей Рогозин, сын лидера партии Дмитрия Рогозина. В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области произошел взрыв в жилом доме. Погибли 2 человека, 17 получили ожоги и ранения. На месте взрыва возник сильный пожар, жильцов эвакуировали. Тушить пожар сложно, в 30-градусный мороз вода мгновенно замерзает. По предварительной версии, в подвале дома взорвался бытовой газ. В большинстве регионов России по-прежнему суровые морозы. Аварии в системах энергоснабжения произошли в Челябинске, Воронежской области и в Подмосковье. К восстановительным работам привлечены подразделения Министерства обороны.
Специальные подразделения Министерства обороны, прежде всего инженерных войск, но и в целом сухопутных войск, активно задействованы. В данном случае в Подмосковье, в том числе в поселке Томилино, где подключают жилые дома, другие объекты, требующие энергообеспечения.
Сообщил вице-премьер министр обороны России Сергей Иванов. Крайне низкие температуры отмечены и в ряде районов Европы. В Турции снова взят под арест Мехмет Али Акджа, покушавшийся на Папу Римского в 1981 году. Об аресте распорядился Верховный суд Турции, аннулировавший постановление суда низшей инстанции об освобождении Акджи из тюрьмы. Акджа вышел на свободу на прошлой неделе. В заключении он провел почти 25 лет, 19 в Италии за покушение и 6 в Турции за другое преступление. За терактом в Тель-Авиве, по данным израильских спецслужб, стоят Дамаск и Тегеран. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
Министр обороны Израиля Шауль Муфас считает, что теракт в Тель-Авиве был организован в Сирии руководством исламского джихада, а финансировался правительством Ирана. По его словам, израильские спецслужбы в ближайшее время представят неопровержимые доказательства США, Евросоюзу и Египту. Муфаз отметил, что теракт произошел во время визита иранского президента Махмуда Ахмадинеджада в Дамаск. В Дамаске президент Сирии Башар Асад и Ахмадинеджад выступили совместным заявлением в поддержку вооруженного сопротивления палестинцев. Между тем, полиция сообщает, что установлена личность смертника, исполнителя теракта в Тель-Авиве, в результате которого в четверг пострадало более 20 человек. Это 22-летний Сами Абид Аль-Хафиз Ансар, активист ячейки исламского джихада в Наблусе. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио «Свобода». Новости.
Мировые лидеры продолжают выражать озабоченность в связи с конфликтом вокруг ядерной программы Ирана. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, в частности, сказал.
Мой личный совет иранским руководителям – создать атмосферу, которая могла бы способствовать выводу переговорного процесса из тупика. Я думаю, им не следует перебарщивать в их желании непременно двигать вперед свою ядерную программу. Нам всем нужно время для возникновения доверия.
Говорил Кофи Аннан. В 2 февраля руководство Международного агентства по атомной энергии обсудит возможность передачи иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН на предмет введения санкций против Тегерана, который категорически отказывается прекратить ядерные разработки. Америка помогает Турции бороться с птичьим гриппом. Подробности в репортаже нашего корреспондента Елены Солнцевой.
В Турцию прибыла группа американских экспертов, представители американских министерств здравоохранения, сельского хозяйства и Госдепартамента. По информации газеты Turkish Daily News, американские специалисты окажут помощь при работе с современным медицинским оборудованием. На встрече эксперты двух стран подчеркнули, что проблема птичьего гриппа требует максимальной открытости и поддержки международного сообщества. Министр сельского хозяйства Турции Мехди Экер в частности заявил: «Мы располагаем достоверной информацией, что в ряде соседних с Турцией стран выявлен птичий грипп, но они скрывают это, ухудшая ситуацию. Вспышки птичьего гриппа зарегистрированы в 30 провинциях Турции. Подтвержден 21 случай заражения людей, 5 человек умерли». Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В Венгрии продолжаются поиски жертв авиакатастрофы, происшедшей прошлой ночью в районе границы с Словакией. В горах упал словацкий военный самолет, погибли 43 человека. Один чудом уцелел и даже смог, выбравшись из самолета, позвонить по мобильному телефону жене. Самолет Ан-24 российского производства должен был доставить в Словакию из Косово словацких военнослужащих, принимавших участие в миротворческой миссии НАТО. Причины катастрофы пока неизвестны. И в заключение выпуска напомню вам основные новости этого часа. В Нижнем Новгороде задержан предприниматель, член партии «Родина» Андрей Клементьев. В Гусь-Хрустальном взрыв в жилом доме, погибли 2 человека, 17 пострадали. В Турции снова арестован Мехмет Али Акджа, покушавшийся на папу Римского.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Следствие о нападении на Нальчик 13 октября. Вокруг закрытых дверей. Пессимисты сербы и оптимисты албанцы. Надежды и разочарования балканских народов. Как предотвратить распространение птичьего гриппа, размышляют российские орнитологи. И проблема наркомании в России, почему ученые говорят об эпидемии. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лакунина. Следствие по делу о нападении на Нальчик 13 октября стало в Кабардино-Балкарии предметом серьезного конфликта между силовыми структурами, которые исходят из собственной версии событий, и новым президентом республики Арсеном Коноковым, настаивающим на необходимости выдать трупы нападавших родственникам и на диалоге мусульман республики, каких бы взглядов на веру они ни придерживались. Тем не менее, преследования инаковерующих продолжаются, а следствие является почти полностью закрытым. О сложившейся ситуации с экспертами беседовал мой коллега Андрей Бабицкий.
Расследование нападения на Нальчик, которое ведет Генеральная прокуратура, известно немного, а скудная информация, время от времени попадающая в печать из органов следствия, вызывает недоумение в самой республике. Недовольство значительной части населения тем, как ведется следствие, на своей недавней пресс-конференции выразил президент Кабардино-Балкарии Арсен Коноков, говорит председатель республиканского отделения общества за права человека Валерий Хатажуков.
Он недоволен ходом расследования, он так сказал, что он не видит абсолютно конкретных причин, не видит заказчиков там и так далее. Его такое заявление открытое было последний раз.
О том, на каком этапе находится следствие, Лариса Дорогова, адвокат, которая около месяца назад была отстранена от участия в деле по надуманному предлогу, может сейчас говорить только предположительно.
Мне известно о том, что они допрошены, обвиняемые, им предъявлено обвинение по указанным статьям, назначены экспертизы, заключение экспертиз не готовы, но следствие продолжается, оно еще вроде бы не идет к концу.
Лариса Дорогова не согласна с главным обвинением, выдвинутым Генеральной прокуратурой.
предъявляется задержанным, арестованным терроризм, хотя фактически терроризма никакого не было. Не было нападения на сам город, на гражданские объекты, не было нападения на мирных людей. Нападение имело место исключительно на правоохранительные структуры. И это вызвано было причинами таких вот избиений, пыток в отношении мусульман.
Она считает, что действия подследственных должны быть переквалифицированы.
Я думаю, что самое большее, что там может быть, это нападение на правоохранительные органы. Есть такая статья в Уголовном кодексе.
Московский юрист Альберт Кажаров разместил на сайте Caucasus Times статью, в которой последовательно, основываясь на публикациях в республиканской официальной печати, доказывает, что борьба с экстремизмом, ведущаяся в республике по заказу федерального центра на протяжении многих лет, до недавнего времени просто не имела предмета, экстремизма не было. Была молодежь, которая, руководствуясь обновленческими идеями в исламе, противопоставляла себя духовному управлению мусульман республики. Но ни терактов, ни вооруженных нападений, ни всего того, что появилось за два последних года. Альберт Кажаров уверен, что и идейный экстремизм, и вооруженное подполье стали результатом действий правоохранительных органов.
Я в полной мере допускаю, и, скорее всего, это имело место, что этих людей, молодых мусульман, использовали извне, но условия, при которых эти люди взяли оружие и вышли на площадь, были созданы исключительно в республике. Людей унижали до той степени, пока они не взяли оружие.
О том, кому именно были адресованы претензии нападавших, свидетельствует сам выбор объектов нападения, говорит Альберт Кажаров.
Это действительно месть, не месть, но, по крайней мере, выяснение отношений этих молодых людей с правоохранительными органами. Здесь что важно отметить? Они не пошли занимать органы власти, они не пошли захватывать социальные объекты, там детские сады, больницы, они не пошли даже в суд там выяснять отношения. Здесь имело место, к сожалению, именно некая месть выяснения отношений с правоохранительными органами, которые ежедневно занимались тем, что их унижали. Этому доказательств вот на сегодняшний день никаких политических заявлений не было в связи с этим с той стороны, со стороны людей, которые вышли с оружием в руках. Насколько это связано с экстремизмом, мне сложно связать, но здесь, само собой, имеет и место социальный аспект. То, что люди были вынуждены уходить с работы, их выгоняли по одной простой причине, в связи с тем, что их правоохранительные органы преследовали.
То же самое утверждает Лариса Дорогова, выслушавшая немало свидетельств родственников нападавших.
Все родственники погибших, арестованных считают и знают о том, что причина была в том, что над ними издевались правоохранительные органы, в частности органы МВД. Их отлавливали, их убивали просто без суда и следствия. Их пытали. Эти ребята предпочли умереть в неравном бою, чем терпеть такие издевательства, невыносимые. Там были такие пытки, которые, наверное, в концлагерях даже не проводились.
Такая мотивация тех, кто взял в руки оружие, отвергается силовыми структурами. Представители правоохранительных органов предпочитают говорить о ваххабитском подполье, появившемся неизвестно откуда, которое просто по определению, в силу своей идеологии, не останавливается ни перед чем, чтобы распространить свою власть и идеи. Тем не менее, такие объяснения устраивают далеко не всех. Лариса Дорогова.
С точки зрения прокуратуры, что они имеют в виду, что имел место терроризм, что ни с того ни с сего, с их точки зрения, получается, столько мусульман взяли в руки оружие и пошли кого-то убивать. Ведь так же не бывает, какая-то причина должна быть. То, что это было сделано не за деньги, уже об этом известно. Об этом было заявлено даже Шепелем, зампрокурора, что деньги после смерти не нужны. Они в наркотическом опьянении тоже не были, хотя такая версия первоначально прозвучала в средствах массовой информации. Тогда получается, что эти ребята были сумасшедшие, что они специально пошли на самоубийство. Но если они сумасшедшие, и часть из них сидит в следственных изоляторах, тогда надо проводить, по логике прокуратуры, судебно-психиатрическую экспертизу. Если они сумасшедшие, они не должны нести уголовной ответственности.
Ситуация вокруг следствия во многом определяется конфликтом между новым президентом Арсеном Коноковым и правоохранительными структурами, считает правозащитник Валерий Хатажуков. И в этом конфликте победу пока одерживают силовики.
Все разворачивается вокруг нового президента и силовых структур. силовые структуры, они постепенно становятся все более и более автономными. Произошел такой выброс материалов следствия из личных дел арестованных, где были цветные четкие фотографии. Очень хорошо все было видно, как их пытали и так далее. Эти фотографии обошли все ведущие информационные агентства всего мира. Но вот этот раунд выиграли силовики. Выиграли, потому что не произошло абсолютно никаких объяснений. А гражданские власти тоже не сделали никаких заявлений. Это касается и Козака, который сначала заверил всех, что мы обязательно приедем, проведем пресс-конференцию прямо чуть ли не в СИЗО и так далее. Накануне Нового года родственники боевиков погибших решили провести пикет перед соборной мечетью. Этот пикет был разогнан милицией. Они уведомили все как положено. Никаких претензий к ним не было, что вот они как бы не вовремя обратились или что-то там не в порядке. Тем не менее разогнали. А кто главный гарант Конституции? Это президент. И это вот было сделано демонстративно. Здесь вот это все расценивается как демарш силовых структур, которые демонстрируют, что вот у них такая вот поддержка в Москве там.
Тем не менее, Коноков не намерен сдаваться. Так уже длительное время он пытается избавить республику от министра внутренних дел Хачима Шагенова, чье ведомство как раз и проявило наибольшее рвение в борьбе с обновленческим исламом. Именно милиция осуществляла широкомасштабные репрессии в Кабардино-Балкарии.
Шагенову 65 или 64 года, министру внутренних дел. По закону ему уже вообще нельзя продлевать контракт. Контракт его закончился 17 января. И мы знаем, что Коноков категорически отказался продлевать этот контракт.
Что происходит в данный момент? Не похоже, чтобы атмосфера вокруг следствия и практика преследования тех, кого власти подозревают в связях с подпольем, сильно изменилась. На прошлой неделе часть подследственных была вывезена из республики. Лариса Дорогова.
Я слышала о том, что человек 15 вывезено в Пятигорск, причем некоторые родители не знали, куда вывезли их детей, им только в СИЗО отвечали, что их здесь нет. Это тоже неправильно, потому что если даже это из интересов каких-то следствий сделано, то все равно обвиняемый имеет право на передачу еды со стороны родственников, на передачу лекарств. Это их право, этого права они были лишены.
Несколько дней назад в Нальчике пропал Заур Шигатыжев, сын известного журналиста.
Здесь вот в республике есть в прошлом известный журналист Алип Шигатыжев. Сам он имеет отношение к этому джамаату, он ходил там в мечеть и так далее. Его сын пропал 7 дней назад. Его сын был задержан по подозрению в связях с подпольем. Вот в этих фотографиях, которые были распространены, есть его фотография. Они не смогли доказать, что он 13 октября, у него было там полное алиби, работал на такси. Все это они доказали, что он участия не принимал в этих событиях. Он пропал, 7 дней назад пропал. Отец его считает, мотив только один, то, что сын ходил в мечеть, то, что его подозревали в связях с подпольем и так далее, только один мотив. Машину, на которой он работал в качестве таксиста, нашли. Это произошло 7 дней назад.
На кассете, которая после нападения на Нальчик ходит по рукам, на Северном Кавказе Шамиль Басаев говорит, что к нему обратились уже после событий 3000 молодых мусульман из Кабардино-Балкарии с просьбой поставить их под ружье. Ресурсов хватило только на 2000.
Это был Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лакунина. Самые большие оптимисты на планете живут в Косово, а самые большие пессимисты – в Боснии. Это показали результаты социологического опроса агентства «Гэллоп». Опрос проводится в конце каждого года во всем мире. Вопросы касаются главным образом социально-экономических ожиданий в новом году. Будет ли этот год лучше или хуже предыдущего? Рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Боснийцы, по своему менталитету веселый народ, стали всемирными пессимистами. Почти 70% опрошенных граждан Боснии не ожидают от Нового года ничего хорошего. Почему? Боснийский академик Мухаммед Филиппович считает себя не пессимистом, а реалистом.
С 90-го года мы не живем нормально, у нас нет перспективы, нет никаких прав. Наше государство уничтожено, превращено в балаган. Все себя чувствуют как в клетке, ненавидят нынешнее состояние, ненавидят своих националистических лидеров, но идут за ними, не видя никакой другой перспективы, она просто не появляется. В такой ситуации пессимизм – логическое последствие.
А известный сараевский актер Йосип Якович открыто заявляет себе на стороне боснийских пессимистов.
Оптимист сделал самолет, а пессимист – парашют. Оптимисты в Боснии – лишь неграмотные люди. Они постоянно говорят «будет лучше, если Бог даст».
Оптимизмом не могут похвастаться и граждане соседней с Боснией – Хорватии. Хорватский психолог Мирьяна Кризманич объясняет эти настроения в своем народе, общей ситуацией в обществе, долгими годами не сбывшихся ожиданий на лучшее.
Если наши ожидания вновь и вновь не осуществляются, если мы снова разочаровываемся в том, на что надеялись, со временем многие становятся пессимистами. Босния, Сербия и Хорватия имеют одну общую черту, а именно неосуществившиеся надежды. Все мы в 90-х годах много ожидали от своих самостоятельных государств, ожидали, что многое изменится. Думаю, что оттуда этот общий пессимизм. Ожидания уменьшились, и уже ни на что лучшее в жизни люди не надеются.
А в Косово, которое признано одним из самых неблагополучных мест в мире, албанское население – самое оптимистическое в мире. В области, где большинство без работы, где жизненный уровень очень низкий и продолжает падать, оптимизм албанцев с каждым годом возрастает. 54% косоваров верят в скорое экономическое процветание. Они уверены, что их ожидает светлое будущее. Психолог из Хорватии Мирьяна Кризманич считает, что столь высокие ожидания с временем могут привести к противоположным чувствам.
Мы, кто обжегся на неоправданно высоких ожиданиях, стали пессимистами, а они, албанцы, те, кто только что начали питать надежды, уверены, что у них все впереди, они оптимистичны. Косово оптимистично потому, что еще только ожидает обретения независимости, и эти ожидания для них страшно важны. Хорваты сказали, что они не ожидают, что будет лучше, а ожидание – знак оптимизма. А потом вдруг вы становитесь реалистами и говорите: «Я вижу, что лучше нам не будет».
Профессор социальной психологии Белградского университета Бора Кузманович оптимизм албанцев также связывает с ожиданиями, что вскоре Косово станет независимым государством.
А это тоже коллективистический феномен.
Это феномен коллективного сознания. Албанская политическая элита провинции старается создать представление о том, что мир благосклонен к албанцам, что созрела ситуация для того, чтобы Косово отделилось от Сербии, что пришла пора для Косово стать государством. Нужно учесть и то, что этот коллективный менталитет у албанцев сильно выражен. Они доверяют своим вождям. Как лидер сказал, так народ и думает, а лидеры убедили народ, что все складывается в его народа пользу. Так и вырос оптимизм.
Для Сербии же уже несколько лет характерны большие колебания, порой оторванные от реальности, между пессимизмом и оптимизмом. В данный момент сербы на третьем месте по пессимизму в мире. В прошлом году были на четвертом. Большинство из них уже третий год подряд не ожидают в будущем ни финансового улучшения в своей семье, ни улучшения в стране. И лишь 3% опрошенного населения верят, что этот год будет спокойным в мире. Отражают ли результаты последнего опроса Гэллопа настроение Сербии? Белградский психолог Бора Кузманович.
Мне кажется, что эти результаты довольно точно отражают нынешнюю ситуацию в Сербии. Однако нельзя сказать, что сербы по своей натуре пессимисты. Пессимизм и оптимизм в Сербии – категории изменчивые. Кажется, самый большой оптимизм был во время социализма Тито. Частично он был сформирован искусственно, его поддерживал наивный оптимизм. К слову, будущее всегда добавляли эпитет «светлое». Но и жилось неплохо. А потом, с кризисом общества в 90-е годы, этот оптимизм сплющился, раздавился. Но когда в Сербии появился Милошевич, общественный оптимизм сербов возрос. Многие связывали понятие лучшего будущего именно с ним, надеялись на национальное возрождение. Но с началом войны в бывшей Югославии, с вводом международных санкций против Сербии, с огромной инфляцией оптимизм снова сошел на нет. Хотя, если посмотреть исследования того времени, пессимизм не возрос настолько, насколько можно было ожидать, учитывая объективную ситуацию. Это потому, что вопрос пессимизма и оптимизма тесно связан с тем, как и с кем люди сами себя сравнивают. В те времена сербы сравнивались с теми, кому еще тяжелее, с сербами в Боснии. Говорили, у нас хотя бы крыша над головой есть, у нас нет войны. Они находили в этом утешение. Но со временем этого утешения стало недостаточно. Возросли недовольство, озабоченность, даже гнев.
Недовольство, забинутость, па и гнев.
В конце 2000 года сербы, по данным того же исследования агентства Gallup, были ведущими оптимистами в мире. Рухнул режим Слободана Милошевича, и почти всем Сербии казалось, что это светлое будущее уже пришло.
Я сам в неких исследованиях участвовал.
Я тогда лично участвовал в некоторых подобных социологических исследованиях. Настроения были довольно-таки наивными. Например, многие опрошенные в Сербии ожидали, что в течение 2-3 месяцев существенно возрастет жизненный стандарт, появятся рабочие места. Этот оптимизм был беспочвенным. Он вырос на общественной волне воодушевления переменами, уверенности, что и мир изменит свое отношение к Сербии, что в Сербию посыплется иностранная помощь, деньги. Да, деньги пошли, но не столько, сколько хотелось бы. И тогда все перевернулось, именно потому, что ожидания были нереалистичными, они не могли осуществиться. К тому же произошло то, во что никто не хотел поверить. Единство нового демократического блока развалилось. И вот тогда настало настоящее разочарование. Так сложились факторы, обусловившие сегодняшний пессимизм в Сербии. Этот пессимизм проявляется в недоверии к институтам власти и в отсутствии сил, которые бы могли совершить перемены. Более того, снова присутствует сильное недоверие к международному сообществу.
Уровень жизни после падения режима Милошевича объективно возрос. Зарплаты в Сербии увеличились в несколько раз. Нет больше очередей в магазинах, нет постоянных перебоев с подачей электроэнергии, бензин покупается на бензоколонках, а не в пластиковых бутылках на улице. Но если сравнивать стандарт жизни с восприятием этого стандарта сербами, заметно, что они свою жизнь видят хуже, чем она есть объективно. Многие говорят, даже во времена Милошевича было легче. Люди как будто забыли те страшные времена. Психолог Бора Кузманович.
Это можно объяснить только тем, что ожидания были слишком большими. Это несоответствие между ожидаемым и осуществленным проявляется именно в забвении того, как страшно было во времена Милошевича. В лучшем случае пессимисты утверждают, что движение вперед идет слишком медленно. Среди недовольных те, кто остался без работы, и та большая часть молодежи, которая не может найти работу после окончания учебы. Семьи исчерпали старые домашние резервы, домашняя техника устарела, все это породило чувство подавленности, душевного угнетения, депрессии. Сербы думают, мы не получили того, что заслужили. Но помимо этого явно изменилось направление, с кем мы себя сравниваем. Если во время войны сербы сравнивали себя с Боснией, теперь начали сравнивать с другими более развитыми соседями. Сербские ожидания привязаны к тому, какая ситуация вокруг Венгрии, Болгарии, Румынии. Теперь говорят, нас даже болгары и румыны превзошли, несмотря на то, что они всегда были ниже нас. И это породило у сербов страшное чувство подавленности, ведь в социалистические времена они всегда воспринимали себя далеко впереди соседей. И это сравнение с другими вызывает такое чувство горечи, потому что мы отстаем, нам их не догнать, нет политической элиты, которая в состоянии нас вытянуть из этой ситуации, да и мировое сообщество к нам не столь благосклонно. Вот отсюда возникает у нас почва для пессимизма, и появляется вывод, нет у нас шансов на лучшее.
Психологи считают, что умеренный пессимизм здоров, что зачастую он является признаком зрелости и психической стабильности. Вернусь еще раз к опросу Гэллопа. Любопытно, что граждане Косово и России меньше остальных людей на планете прогнозируют возрастание конфликтов в мире. Согласно исследованию Гэллопа, самые счастливые люди живут в Африке, а меньше всего от Нового года ожидают жители Восточной и Центральной Европы. Население Норвегии, которое имеет самый большой национальный доход в мире, находится на высоком 5-м месте мировых пессимистов. Причины пессимизма в разных странах разные. Одинаково расстраиваются и те, кто имеет много, но это много не растет. И те, кто имеет мало, и это малое еще и уменьшается.
Рассказывал наш корреспондент в Белграде Ая Куги. Говорит радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Главные новости коротко. В большинстве регионов России по-прежнему суровые морозы. За последние сутки замерзли насмерть еще по меньшей мере 27 человек. Аварии в системах энергоснабжения произошли в Челябинске, Воронежской области и в Подмосковье. Крайне низкие температуры отмечены в ряде районов Европы. В Риге -27, в Дании и на Украине закрыты школы. В городе Гусь-Хрустальный при взрыве в жилом доме погибли 2 человека, 17 получили ожоги и ранения. По предварительной версии, взорвался бытовой газ. В Венгрии продолжаются поиски жертв авиакатастрофы, происшедшей в районе словацкой границы. Погибли 43 человека, чудом уцелел один, первый пилот. В Турции снова взят под арест Мехмет Али Акджа, покушавшийся на Папу Римского в 1981 году. Об аресте распорядился Верховный суд Турции, аннулировавший постановление суда низшей инстанции об освобождении Акджи из тюрьмы. Акджа, проведший в заключении почти 25 лет, вышел на свободу на прошлой неделе. Нижегородское отделение партии «Родина» исключило Андрея Клементьева из списка кандидатов в депутаты областного законодательного собрания. Предприниматель арестован по подозрению в грабеже. Вместо него в партийный список внесен Алексей Рогозин, сын лидера «Родины». Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад обещает всемирную помощь и поддержку палестинским экстремистам. Иранский президент встретился в Дамаске с лидерами радикальных группировок. Верховный суд Украины подтвердил незаконность приватизации Никопольского завода ферросплавов. Контрольный пакет акций завода был куплен в 2003 году предпринимателем Виктором Пинчуком, зятем тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы. Генеральная прокуратура России предъявила обвинение бывшему президенту Товарищества социальной инициативы и компании Николаю Карасеву мошенничество в особо крупном размере.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Как предотвратить распространение птичьего гриппа, размышляют российские орнитологи. И проблема наркомании в России, почему ученые говорят об эпидемии. Причины вспышек птичьего гриппа и основные пути его распространения требуют тщательного изучения. Как считают специалисты, способы предотвращения эпидемии часто формулируются неверно, что вводят в заблуждение людей и затрудняют поиск эффективных путей борьбы с болезнью. Так каковы же с точки зрения российских орнитологов главные факторы распространения заболевания, угрожающего сельскохозяйственным и диким птицам, а теперь уже и человеку? Рассказывает моя коллега Марина Катас.
Вспышка птичьего гриппа 2005 года с самого начала имела налет сенсационности, причем естественной причиной заболевания домашних птиц на юге Западной Сибири сразу объявили то, что вирус был занесен в регион дикими перелетными птицами. Другие возможности просто не рассматривались. С этим совершенно не согласен президент Союза охраны птиц России Виктор Зубакин.
С самого начала была сделана ошибка, когда только дикие птицы были названы главным виновником этой вот вспышки в Западной Сибири, в южных районах Западной Сибири в июле-августе. На сей счет существует несколько точек зрения, но я должен сказать о том, что вспышки эти произошли в тот самый период, когда миграции птиц минимальны. Это самое глухое время. В плане миграции, весенние миграции давно закончились, осенние еще не начались. И поэтому было бы гораздо более продуктивно попробовать проанализировать и другие возможные пути заноса вируса к нам в Россию. В частности, известно, что в Новосибирск прямой рейс из Китая есть, авиационные рейсы. Известно, что обмен людьми между Новосибирском и Китаем довольно интенсивный, в том числе и торговцев. И предположить, что заражение произошло из-за заноса загрязненного пометом заболевших птиц корма, тоже вполне возможно, и такая гипотеза имеет право на существование. К сожалению, стали опять раздаваться призывы к уничтожению диких птиц. Так вот, все орнитологи категорически выступают против этого, не только потому, что птица – это наш объект, не только потому, что это абсолютно антиэкологическая мера, но самое главное, что это мера, которая не даст абсолютно никакого результата.
Святослав Уколов, заместитель начальника управления охотничьи-рыболовного хозяйства Росохот-рыболов-союза, считает, что массовое уничтожение птиц абсолютно бесполезно для предотвращения эпизоотии.
Основная причина – это незнание, что же происходит вообще. Мы провели соответствующую работу, мы озадачили охотников и сказали: сдайте всю подстреленную птицу на анализы, чтобы мы могли выяснить, а являются ли перелетные птицы источником распространения данного штамма гриппа. Мы не нашли подтверждения наличия этого штампа у диких перелетных птиц. Я имею в виду охотничьих видов. То есть пока мы еще не можем найти источника, а откуда же вообще появился этот грипп. Многие обвиняют и говорят, что да, это перелетный. Вот они летают из одного края другого, с Юго-Восточной Азии прилетают сюда, а сейчас прилетят из Турции. Из всех последних исследований в основном источник заражения происходит от кур, которые в системе птицеводства на каких-то определенных локальных местах находятся. Как туда появляется этот штамм? Или же дикие перелетные птицы заражают домашних птиц, или же наоборот? Мы до сих пор не знаем этого. Контакт диких водоплавающих птиц может происходить только с двумя видами. Это с гусем и уткой. И то, если эти домашние виды птиц находятся в полувольном содержании, в открытых водоемах, куда может делать присадку дикие водоплавающие птицы. Но в основном-то птицеводство у нас развивается в закрытых помещениях. Мы упускаем и другой фактор – заражение самих домашних птиц. А кто гарантирует, что этот штамм не может попасть посредством привозимых из той же Юго-Восточной Азии кормов, за счет которых кормят этих домашних птиц? Кто гарантирует, что эти вирусы не могут быть пересены, пожалуйста, любым способом, с теми же товарами, вещами, на сапогах или на ботинках и так далее и тому подобное?
В России пока еще не было случаев заболевания людей птичьим гриппом. А в тех странах, в которых такие случаи зарегистрированы, они произошли в результате контактов людей не с дикими, а с домашними птицами. Птичий грипп далеко не единственное природное очаговое заболевание. И это не повод для того, чтобы истреблять диких птиц, считает директор ветеринарной клиники «Зеленый попугай» Владимир Романов.
Я считаю, что, в принципе, оснований для паники нет, потому что вирус гриппа был до существования человека и при существовании человека, и будет после существования человека. На самом деле, все не так мрачно, как многие думают. С этой проблемой сталкивалась не только Россия, но и такие страны, как Австралия, были пандемия птичьего гриппа 75-85 года, Великобритания 79 год, тоже Америки 29 год, 83-84 и в Ирландии в это же время. Мы боимся птичьего гриппа из-за примера исторического, так сказать, испанки. Хотят вакцинировать птиц. Но дело в том, что вакцинированная птица не будет так тяжело болеть, будет меньше болеть, но будет являться вирусоносителем. И предсказать дальнейшее развитие событий тоже невозможно. Поэтому ведущие страны, в частности, вот Япония и Америка, они отказались от опыта вакцинации и пошли по пути умерщвления заболевших птиц. Действительно, диких птиц всех не перестреляешь. Тут получится обратная ситуация. Стрельба по птицам неизбежно приведет к увеличению подранков. Те же самые подранки будут иммунологически более слабые. Соответственно, они могут явиться благоприятным материалом для того, чтобы вирус более успешно размножался в желудочно-кишечном тракте этих птиц. И перенос инфекции, безусловно, идет в первую очередь за счет того, что репликация вируса гриппа происходит в желудочно-кишечном тракте, и он с пометом очень хорошо выделяет воду. Поэтому обычный источник заражения – это, безусловно, окловодные виды птиц.
По мнению генерального директора Центра охраны дикой птицы Алексея Зименко, очень удобно, не утруждая себя выяснением истинных причин проблемы, объявить на всю страну войну перелетным птицам. Однако такие заявления очень опасны. Они не только отвлекают внимание от реальных причин распространения заболевания, но и наносят огромный ущерб.
Нелепые вещи можно было бы не обсуждать, но в данном случае эти нелепости приводят к развитию откровенно опасной тенденции, которая может привести к расширению ожидаемой эпидемии. Перелет не за горами, поэтому такого рода безответственные заявления, безусловно, опасны, вредны и постыдны для страны. В плане последствий, которые может привести массовые отстрелы птиц. Помимо того, что появятся действительно подранки, которые имеют меньше способностей справляться с гриппом, эти подранки и биологический материал с них, перо, кровь и так далее, это дополнительный источник распространения вируса в природе. Ведь эти погибшие птицы, которых соберут далеко не всех, и подранки, они достанутся хищникам, как пернатым, так и наземным, они достанутся воронам, а вороны, как известно, приурочены к населенным пунктам. Тем самым мы вирус птичьего гриппа своими руками приблизим к поселениям людей. Кроме того, во время отстрелов птицы будут распуганы. Они будут уходить из привычных им мест обитания и искать убежище в том числе в районах, приближенных к поселениям людей. Поэтому одна из рекомендаций – ограничить охоту в окрестностях крупных населенных пунктов. То есть вот это простейшие для орнитологов и любых специалистов в области зоологии, простейшие, я подчеркиваю, элементарные вещи, они уже сводят на нет предложение по массовым превентивным отстрелам птиц.
Директор Центра кольцевания Института проблем экологии и эволюции Российской академии наук Константин Литвин считает, что основная угроза все-таки исходит от диких птиц.
А где все-таки появится птичий грипп первым делом? Прежде всего он появится на самом юге России, то есть в Ставропольском крае, в Ростовской области, в Краснодарском крае, в Калмыкии, в Дагестане, то, что, естественно, ближе всего к местам зимовок птиц. Но достаточно быстро птицы появятся и в других районах, в том числе и в центральном районе России, поскольку чайки, например, озерные из Московской области зимуют в Турции. В Турции зимуют и утки из Западной Сибири. Так что связи здесь совершенно прямые и достаточно очевидные. Эти вещи непременно должны изучаться специалистами. И вместо общего рассуждения о некой дикой птице, нужно изучать конкретно, какие все-таки птицы. Надо собрать вместе все данные, какие все-таки птицы были отмечены погибшими. Действительно ли это был птичий грипп? И в каких случаях это может быть опасно для людей? И куда потенциально перенесутся потом носители заболевания?
И все-таки, по мнению ученых, есть все основания утверждать, что опасный штамм вируса сформировался среди сельскохозяйственных или домашних птиц, которые инфицировали диких сородичей. Главные причины распространения вируса среди домашних птиц – скученность на птицефермах и несоблюдение санитарных правил содержания домашней птицы. Слово президенту Союза охраны птиц России Виктору Зубакину.
Сейчас при таких сложных путях миграции мы не застрахованы от получения вспышки птичьего гриппа где бы то ни было. Даже если рассматривать только перенос их дикими птицами. Хотя птичий грипп могут переносить, конечно, не только птицы. Да, действительно, вспышки заболеваний птичьим гриппом дикой птицы известны. Но таких масштабов, как это происходит с домашними птицами, с дикими птицами, именно от птичьего гриппа, все-таки не происходит. Дело в том, что мы как-то представляем, что птица болеет примерно так же, как и мы, то есть чихает, кашляет гриппом. У птиц птичий грипп – это в большей степени кишечное заболевание. И поэтому основной все-таки путь передачи вируса – это загрязненным пометом, который выделяет заболевшая птица. Помет попадает либо в воду, соответственно, дальше передача через воду. Помет попадает в корм. Если этот корм потом поедает другая птица, она, естественно, заболевает тоже или становится носителем. То есть вирус передается таким вот образом. Такая же возможность главным образом заражения и человека. Вот тем вирусом, который есть у птиц. То есть это попадание вот этого вируса, который выделился с пометом. То есть рекомендация, безусловно,
безусловно, после контакта с птицей, особенно если эта птица кажется заболевшей, мыть руки. Заражение воды в водоемах, в принципе, возможно. Соответственно, если происходит вспышка в каком-то районе, то воду из природных водоемов не пить без термической обработки. Но поскольку вирус гибнет при термической обработке, и куриное, и вообще птичье мясо, и яичницу, если ее хорошо прожарить, хорошо яйца проварить и мясо проварить, потреблять можно, в общем, безболезненно.
Наряду с мигрирующими птицами наиболее вероятными путями распространения вируса H5N1 могут быть транспортировка, в том числе нелегальная, инфицированных домашних птиц и продуктов птицеводства, и попадание зараженного помета домашних птиц в водоемы и реки. Особенное внимание, по мнению ученых, надо уделить нелегальному ввозу зараженных птиц, как домашних или декоративных, так и диких, и кормов.
Рассказывала Марина Катас. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 4% населения планеты принимают наркотики. Особенно остро стоит проблема наркомании в России, где в начале и середине 90-х годов произошел лавинообразный рост числа наркоманов. К концу 90-х ситуация несколько улучшилась, но в последние два года наркомания вновь стала расти. Этот недуг, распространяющийся подобно заразной болезни, ежегодно уносит жизни десятков тысяч россиян. О проблеме наркомании рассказывают руководитель отделения детской наркологии Национального научного центра наркологии Минсоцздрава Алексей Надеждин и доцент Российской академии государственной службы Дарья Халтурина. С ними беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Человек – существо очень противоречивое. С одной стороны, прогресс, культура, искусство, освоение космоса. А с другой стороны, чем мотивируется, чем определяется вся эта деятельность? По существу, доставшееся нам наследство от животных предков очень древней системы нейрохимической регуляции наших эмоций и ощущений. Хотя мы способны порой на удивительные поступки, например, на самопожертвование, альтруизм, ни один человек не сделает ни одного поступка, если от этой деятельности у него в мозгу не выделяются определенные вещества, нейромедиаторы, которые вызывают у нас ощущение удовлетворения, ощущение радости, счастья и так далее. И в этом кроется уязвимое место, слабость, что ли, нашей психики, потому что если обнаруживается способ напрямую увеличить концентрацию этих самых веществ в определенных отделах мозга, мы тем самым напрямую достигаем как бы конечной цели своей деятельности. И вся остальная деятельность в реальном мире становится лишней, ненужной. Мы достигли цели, мы достигли состояния счастья, удовлетворения. В этом сила этой беды, в этом ее какая-то вот неизбежность и предопределенность, и, наверное, человечество всегда будет нести этот крест. Можно ли с этим что-то сделать, как-то бороться? Чтобы поговорить об этом, сегодня мы пригласили двух экспертов. Это руководитель отделения детской наркологии Национального научного центра наркологии Минсоцздрава, кандидат медицинских наук Алексей Надеждин и кандидат исторических наук, доцент Российской академии государственной службы, научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований РАН Дарья Халтурина.
И первый вопрос, Дарья Халтурина, давайте немножко расскажем об этом явлении, о наркомании. Каков срок жизни наркомана? И вообще, какой, можно ли оценить хотя бы грубо, понятно, что точных данных, наверное, нет, сколько в стране наркоманов и сколько они живут?
Ну, среди наиболее опасных веществ это героин и ему подобные. Продолжительность жизни наркомана, принимающего героин, например, с момента начала систематического приема наркотиков где-то 5-7 лет.
И шансов отвыкнуть от этого наркотика довольно мало, насколько
есть, известно. Но их шансы есть, но большинству это никогда не удастся.
А какой процент все-таки может побороть?
В случае с героином процентов 15. Всем остальным не удается вырваться, и эти люди обречены на раннюю смерть. Стоит добавить, что по уровню наркоманов, принимающих героин, Россия занимает первое место в мире.
Вопрос, Алексей Надеждин. Статистика есть вообще, сколько надо там, ну, вероятность стать наркоманом от количества доз? Такого нет?
Вы знаете, нет, она крайне индивидуальная. Есть действительно люди, которые становятся буквально после первой инъекции. С ними происходит что-то такое, они испытывают что-то такое, после чего они становятся рабом этого вещества.
То есть такое удовольствие, да?
Да. да, которое, может быть, многим людям и непонятно, и недоступно.
Давайте мы немножко расскажем вообще, какие основные типы вот наркотиков бывают, и почему в России так может быть распространен героин, как оказывается, очень опасный наркотик.
Давайте вначале дадим определение наркотика. Да? Это вещество, которое вызывает изменение сознания, в подавляющем большинстве приятное либо необычное для человека, и которое законодательным актом того или иного государства отнесено к веществам, оборот которых либо запрещен, либо ограничен.
То есть это такой юридический,
юридический термин. А вообще, если мы будем говорить о средствах, которые вызывают одурманивание и привлекают человека, то это психоактивные средства. И вот в психоактивных средствах во всех большой группе мы уделяем средства наркотики. Это термин медико-юридический. Даже не сколько юридический, а медико-юридический, наверное.
Психоактивные, да?
Да, а общая группа алкоголь – психоактивные средства, табак – психоактивные средства, да? Чай – психоактивные, психоактивные, но это не наркотики. Потому что вредные последствия обществу и индивидууму от чая, допустим, ничтожны по сравнению с теми трагическими последствиями, которые приносят вообще всей цивилизации нашей употребление наркотиков. Так вот, наркотики делятся на следующие группы, хотя хочу сразу сказать, что типология их, она очень разнообразна. Можно ее классифицировать по химическому строению, а можно по типу действия. Ну, возьмем наиболее такую приближенную, понятную. Это вещества, которые оказывают седативное, успокаивающее действие. Туда относятся опиоиды, дериваты опия, героин, морфин. Наркотики, которые обладают психостимулирующим действием, это кокаин, известный нам из сплетен
про Голливуд,
да, который таблоидом публикует. Вот. Это другие психостимуляторы синтетического происхождения, такие как амфетамины. И это галлюциногенные вещества, которые вызывают у человека способность видеть того, чего нет на самом деле.
Причем не спящего человека.
Не
да?
спящего, нет, не да. спящего. И у нас еще есть, например, экстази, который сочетает в себе свойства психостимулятора и галлюциногена. Это марихуана, чей эффект очень сильно зависит от психологических и, естественно, нейробиологических особенностей человека.
А привыкание вызывают все эти группы?
Да, абсолютно все.
Насколько серьезна эта проблема? Вот известно, сколько человек, например, в России или во всем мире погибает от наркотиков?
По данным Всемирной организации здравоохранения, она сообщает нам цифры, что до 250 миллионов человек в год употребляет наркотики на Земле.
Дарья, скажите, пожалуйста, вот, а что с молодежью? Вот часто очень пишут в прессе, говорят, что как бы наиболее уязвимая группа людей – это молодежь.
В 2002 году Министерством здравоохранения был проведен опрос, и выяснилось, что 13% молодых людей от 11 до 24 лет в России – принимают наркотики, и, что самое страшное, где-то порядка 5% принимают самые опасные внутривенные наркотики, это героин либо амфетамины.
Вот в прошлой передаче про алкоголизм вы говорили, что смертность от алкоголизма в основном это мужчины в возрасте между 40 и 60 годами, да, а вот в случае с наркотиками...
Где-то 26 лет пик смертности от наркотиков. Хотя, конечно, и раньше, и позже случается.
Но пик 26 лет, все-таки молодежь. Пожалуйста, Алексей Надеждин.
Я думаю, что вы, Дарья, руководствуетесь сведениями последними, буквально да. последних нескольких лет. Раньше, когда эпидемия разрасталась и захватывала более широкий возрастной диапазон, то есть более группы, младшие возрастные группы, этот пик был еще ниже. 22-24 года, если мы, наверное, будем брать статистику 98-99 года. Сейчас у нас в Российской Федерации вот до 2004 года было снижение, и смертность стала старше. А сейчас у нас опять рост наркомании в России. И опять этот уровень понизится.
Да, эта смертность будет молодеть.
Скажите, а почему вы назвали эпидемией, Алексей? Ведь все-таки эпидемия такая что-то вроде как гриппа, от человека к человеку передается. А наркомания все-таки не передается от человека к человеку. Это ведь не болезнь, это каждый должен взять себе, уколоть и так далее.
Не, ну она контагиозна. Вы знаете, мы перенимаем от других людей ведь не только добродетели, но и пороки, в том числе вредные привычки.
А что это? Что одни наркоманы, что ли, вовлекают людей, которые еще не стали наркоманами, да?
Ну, естественно. Во-первых, так сказать, когда человек обретает какой-то образ жизни, он склонен к такому явлению, как его пропаганда. Естественно, он пытается на начальных этапах просто пропагандировать тот образ жизни, делиться радостью. Или другой вариант, когда он становится зависимым, ему требуются деньги на наркотики, они дороги, работать он не может, тогда он занимается мелкой торговлей наркотиков.
Дарья, пожалуйста.
Причем здесь часто бывает сочетание. Поначалу эти наркотики предлагаются бесплатно, как бы первая доза поделиться с другом радостью, а потом, когда он уже убеждается, что друг уже подсел на эту радость, и переходят они на коммерческие отношения.
То есть такая своеобразная пирамида возникает, тогда действительно эпидемия, да? То есть получается, что каждый новый вовлекает еще несколько человек, и это, в общем, как взрыв атомной бомбы получается, да?
Это очень напоминает сеть сетевых торговцев, сетевой маркетинг, что-то типа Гербалайф, только продукт гораздо более привлекателен, и продавцы гораздо более мотивированы.
Алексей, скажите, пожалуйста, а когда вот возник вот этот взрыв наркомании в России? То есть он что, был характерен для советского времени?
Проблема потребления наркотиков в богемных слоях нашего общества, она предшествовала Первой мировой войне.
Первой, еще первой.
Первой мировой войне и предреволюционному времени. Это мы прекрасно видим и читаем в мемуарах. Потом колоссальное распространение потребления наркотиков, кокаина и морфина получило во время гражданской войны и во время разрухи, последствий разрухи. Кстати, тогда была зафиксирована первая в мире эпидемия потребления наркотиков среди несовершеннолетних, когда огромные массы безнадзорников и беспризорников скитались.
Это после революции.
По территориям бывшей России, по территории бывшей, да, после революции, после гражданской войны уже, после, по территории бывшей Российской империи. И вот в книге Антона Семеновича Макаренко он чуть уклоняется, педагогической поэме он уклоняется от того факта, что большинство-то его подопечных, которые у него находились, были...
Наркоманами?
Были, да, были несовершеннолетние, которые не выносли слышки были знакомы с понятием наркотическое средство.
А вот уже ближе к нашему времени, как вот в советское время...
Вторая мировая война привела к тому, что возник небольшой всплеск потребления наркотиков, но он был достаточно быстро подавлен. И ползучий, очень медленный рост начался с эпохи застоя, с 70-х годов, который вот потихонечку-потихонечку подбирался к точке перелома.
А с чем был связан рост?
Ну, примерно с тем же, с чем был связан слом политического и государственного устройства Советского Союза. С нарастающими внутренними кризисными явлениями в системе.
То есть, но рост был медленный, да? Быстрый рост начался когда?
Быстрый рост начался, наверное, с 89-90 года. И ураганный с 93-94, где-то так.
А каковы причины этого роста?
Во-первых, это психологический шок, это политический шок, это экономический шок после слома фундаментального
государственного
устройства. Еще, в общем, революция.
Причины психологических.
Нет, не только. И совершенно резкое изменение существующего законодательства в сторону его предельной неразумной либерализации, которая не имела аналогов ни с одной страной в мире.
Дарья Халтурина, пожалуйста.
По сути, эпидемия наркомании питается сама от себя. Подобные эпидемии зафиксированы во многих странах, и не всегда это происходило в кризисные периоды. То есть это, по сути, самодостаточное явление, которое растет до определенного предела, захватывая вот определенный процент молодых людей, которые склонны к такому поведению, пока оно не достигает определенного пика.
То есть это Швеция, пример, да, который там не было никакой революции, это, по-моему, 70-е годы, да?
50-е, 70-е годы была достаточно серьезная эпидемия наркомании в Швеции, кончилась тем, что кололось 4% шведской молодежи, и только жесткие законодательные меры смогли остановить эту эпидемию.
И они довели его до какого-то приемлемого уровня уже?
Они ее сбили так, что Швеция, она один уровень наркомании один из самых низких в мире.
То есть максимум, которого может достичь вот эта эпидемия, это где-то 4%?
У нас выше.
А сколько у нас?
По этому опросу у нас колется порядка 5%, только колется. А ведь есть еще люди курящие, принимающие ЛСД, барбитураты.
Курят это марихуану, в смысле, имеется в виду?
Да.
То есть может произойти и дальнейший рост. Какой предел? Как считают медики?
Вряд ли это будет больше 10% молодежи.
Но это все равно много. 10% это каждый десятый.
Это катастрофично.
Но готовы ли мы пожертвовать там каждым 20-м молодым человеком, каждым 30-м, каждым 10-м?
В следующей программе мы обязательно обсудим, что делать с наркоманией, какие меры могут быть действенны для того, чтобы вот эпидемию наркомании в России можно было снизить значительно.
С руководителем отделения детской наркологии Национального научного центра наркологии Алексеем Надеждиным и доцентом Российской академии государственной службы Дарьей Халтуриной беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Изучите возможности нашего нового сайта. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там, европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, были надежны для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
У России как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить и подавить.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».